Уважаемые братья и сестры, всю прошедшую неделю в Екатеринбурге пребывал чудотворный образ иконы Божией Матери Всецарица из Новоспасского мужского ставропигиального монастыря. Сейчас об этом удивительном образе и об этом удивительном монастыре мы беседуем с пресс-секретарем Новоспасского монастыря Юлией Владимировной Стихаревой.
Обычно икона у нас Божией Матери Всецарицы, написанная специально для Новоспасского монастыря, в основном пребывала только в святой обители, и специально ей место там предназначено. Это галерея Спасо-Преображенского собора, чтобы независимо от богослужения и совершений люди в любой момент могли приложиться и помолиться у этого почитаемого образа. И только вот на протяжении всех этих лет один раз в месяц икона Божией Матери Всецарицы, то, что сейчас находится в Екатеринбурге в храме на Крови, покидала стены обители в связи с тем, что этот образ вывозили и вывозят до сих пор в институт имени Герцена, онкологический институт, очень известный в Москве, где последние годы устроен храм в честь иконы Божией Матери Всецарица. И именно там, в общем-то, служатся акафисты, молебствования, причащают больных, которые больны вот той страшной болезнью, как мы называем, чумой 20 века, перекочевавшей в 21 век, как онкология, рак и так далее. И очень много, в общем-то, таких свидетельств, когда люди получают помощь Божьей Матери. И есть тетрадки специальные Новоспасского монастыря, их большое количество, где вот люди рассказывают о том, что с ними произошло. И получилось, конечно, не случайно, что в год 400-летия дома Романовых, точнее, не дома Романовых, а в год 400-летия воцарения Михаила Федоровича Романова, такое мы получили благословение Святейшего Патриарха о принесении этой святыни в Екатеринбург, город, где царская семья провела свои последние дни, где была убита. А Новоспасский монастырь – это та обитель, которую именовали когда-то царской, где с конца XV века находится усыпальница бояр Романовых, благочестивых предков, прародителей романовского рода. И на протяжении всей 300-летней истории существования царской династии в России все цари неизменно притекали на богомолье в Новоспасский монастырь к могилам своих предков. И, в общем-то, такая невидимая связь мест, времен вот осуществилась Новоспасский монастырь и Екатеринбург. И то, что в год 400-летнего юбилея как раз не какими-то такими значительными торжествами, празднествами, фейерверками отмечается вот эта дата в истории нашего Отечества, а молитвенном предстоянии, которое начинается в городе Екатеринбурге перед образом Божьей Матери, который, может быть, не случайно именуется именно как Всецарица.
Вы, наверное, и лично тоже общались с людьми, которые притекали к этой икону?
Вы знаете, большое количество, вот это просто, я не могу сказать, что, во-первых, с одной стороны, это какая-то большая, наверное, боль, потому что очень много людей, страждущих и болеющих. То, что рак стал таким, если раньше, да, я помню годы своего детства, если кто-то заболел раком, это событие было из ряда вон выходящее, то сейчас это на самом деле вот страшная чума, когда он стал повсеместен. То есть и людей очень много, которые приходят, и вы знаете, вот это можно судить даже по тому окладу, который может увидеть сейчас любой екатеринбуржец, в который одета вот икона Божией Матери Всецарица. Оклад сделан совершенно недавно, в июне месяце икона Божией Матери оделась в ризу, и он сделан, он весит 12 килограммов, где-то более. На него пошло золото и серебро, вот тех украшений, приношений, которые жертвовали люди вот, во знаменование того, что Божья Матерь им помогла. И вот это такое явное свидетельство проявления милости Божией. Ну а эти записочки, они, во-первых, записывают их и монахи Новоспасского монастыря, есть такое послушание. И я их, конечно, видела многократно, вот, когда люди вот, делятся своей болью и своей радостью. Когда вот по молитвам, ну, знаете, у нас очень часто бывает, когда мы в каком-то горе, печали очень просим, да, что-то получаем, и поблагодарить всегда забудем. И такое тоже бывает, что люди говорят, да, вот мы молились, да, вот получилось, да. Но вот вы нам напишите, а потом, или еще что-то, в общем-то. Это вот так, такое происходит не сразу. И потом, по словам Антона Павловича Чехова, никогда не бывает потом. Поэтому, ну, вот эта пачка, на самом деле, вы можете поверить мне на словах, что это вот такие талмуды. Просто горы, вот то, что это собирается. И вот эта вся боль, трагедия, когда вот люди испытывают, почему же мне, да, вот я заболел, почему мне, за какие такие прегрешения. И отец Паисий говорит о том, что, в общем-то, эта болезнь посылается к тому, чтобы люди пересмотрели свою жизнь. И вот кто по-другому на нее взглянет во время этой болезни, Господь как раз и посылает вот этой Божьей Матери эти исцеления. У них были не раз такие случаи, которые, в общем-то, врачи ставили последнюю степень рака, и отец Паисий рассказывает, что я начинаю соборование и молюсь только о том, чтобы этот человек дожил до конца соборования. В общем-то, у него была тяжелая такая форма рака, и врачи говорили о том, что он вообще не доживет. Но отец Паисий, он такой мудрый человек, надо сказать, что он постриженник Верхотурского монастыря. И вот он как раз застал это первые шаги возрождения этой обители. Вот еще у нас связь такая с Екатеринбургской землей, Новоспасского монастыря, это наш отец Паисий. И так вот, он дал этому юноше, которому на тот момент было чуть-чуть за 30 лет, и весил он там при росте 1,70 м, каких-то 30 килограмм, и жизнь из него уходила, просто вот таяла, дал такой совет, что, может быть, если ты будешь иметь дерзновение, обратись к Божьей Матери, и если ты останешься жив, то ты свою жизнь посвятишь Богу. И в общем-то сейчас уже несколько лет этот человек постригся, стал иноком Высокопетровского, правда, монастыря, но вот он живет, и это вот реально то, что знает, и существует действенная помощь на глазах у всех. И он сейчас там занимается что-то образованием, катехизацией, миссионерством, вот, хотя он уже просто, его жизнь была замкнута в онкологическом этом центре. Все ждали вот его кончины.
На памяти. Это хорошо, хорошо, все. Все будет хорошо, я приеду, все будет нормально. Я здесь работаю.
Это у нас просто игра еще будет в Лефорте, в Юго-Восточном викариате, в Доме офицеров. Среди молодежи на День Сретения, это же День православной молодежи, мы уже второй год проводим. Но мы делаем интеллектуальную игру, чтобы не просто там баллы, еще что-то, а чтобы посвященную 400-летию воцарения Михаила Федоровича Романова. Вот сейчас мне звонят и говорят, что мы сначала думали, что ой, команд нет, народа нет, а там большой зал достаточно. Сейчас уже говорят, вы знаете, что у нас 13 команд. Я говорю, ну прекрасно. Я еще хочу всех пригласить, если у вас будет возможность, и вы будете в Москве, и вы обязательно зайдите, пожалуйста, найдите время, придите в Новоспасский монастырь, потому что это удивительно. Во-первых, это сохраненный 17 век. Вы очутитесь в эпохе 17 века с теми традициями, канонами, которые устанавливал будущий патриарх Никон. Тогда, на середине 17 века, он в Новоспасском монастыре объявлялся архимандритом. И главный собор этой обители, Спас и Преображенский, строил как раз Михаил Федорович Романов. Начал строить, а закончил его сын Алексей Михайлович. И они воплотили вот такую традицию или тенденцию своего времени о том, что они сделали собор Спас и Преображенский на высоком-высоком подклете. И почему? Иностранцы приезжали в Новоспасский монастырь и говорили, какие русские хитрые. Потому что они сделали так, собор свой построили, чтобы все внутрь могилы попали, и все время молитва совершалась над могилами предков. И вы увидите вот эту вот такую чисто русскую традицию в подклете устроить усыпальницу бояр Романовых. И вы можете помолиться как раз у могилы Романа Юрьевича Захарьина. Именно его вот это благозвучное имя Роман и дало, в общем-то, фамилию Романовы. Его дочь Анастасия Романовна была первой и любимой супругой царя Ивана Грозного. И вот отсюда вот это вот царственные вот эти связи Рюриковича и Романовых, что и послужило в какой-то степени избранию и Михаила Федоровича на престол российских самодержец. Потом, конечно же, одна из святынь почитаемая. Это могила великого князя Сергея Александровича, убитого 17 февраля 1905 года от бомбы вот этого террориста Каляева. Конечно, многое время великий князь считался неоднозначной фигурой в нашем Отечестве. Но Новоспасский монастырь на протяжении вот уже более 10 лет ведет исследование этой личности. Просто есть человек, ее зовут Ирина Владиславовна Плотникова, которая десяток лет читает дневники великого князя. Издано несколько книг, и, в общем-то, в монастыре всегда проводятся научные конференции, посвященные памяти великого князя. И так сложилось, что вот в 1995 году он был перезахоронен в Новоспасском монастыре и упокоился в усыпальнице бояр Романовых. И в монастыре есть музей, который абсолютно свободно, бесплатный вход, где вы увидите вещи и реликвии, которые связаны с жизнью и с днем гибели великого князя Сергея Александровича. Это как раз вот сапоги, обожженные бомбой. Это вот как разорвало его аксельбант. Он в руинированном состоянии более 90 лет пробыл вот в этом склепе. Великий князь был погребен в Чудовом монастыре, в специально устроенном Елизаветой Федоровной склепе. И, в общем-то, благодаря тому, что она с любовью и при жизни относила к своему мужу, с такой же большей любовью она отнеслась и после смерти, как вот оберегая это тело, как бы вот останки своего такого супруга великого князя. Вот, у нас хранится Георгиевский крест, который был получен великим князем в ходе русско-турецкой войны. И он абсолютно никогда не расставался с этой наградой, всегда носил на груди. И он также оказался на груди в день смерти. Он в руинированном состоянии. И мне кажется, вот когда смотришь на эти вещи, на то, что уже невозможно, наверное, не имеет смысла восстановить, на эти тряпицы, в которые собирало тело окровавленное, разорванное вот взрывом бомбы Елизаветы Федоровны, это все хранится в музее Новоспасского монастыря, то вот как раз возникает тот самый вопрос, который, может быть, и волновал еще и Достоевского, да и волнует он всех, имею ли я право. Вот кто из людей может лишать жизни другого человека? Какой бы он ни был, каких бы он политических взглядов ни был сторонником, и так далее. И, в общем-то, монастырь достаточно интересен. Вот мы с вами немножко усыпальницу посетили. Конечно же, еще в усыпальнице такое место почитаемое святая, если можно так сказать, но подчеркиваю, это не канонизировано, это инокиня Досифея. Она, в общем-то, дочь от марганического брака Елизаветы Петровны и графа Разумовского. И всю свою жизнь, в общем-то, такой зрелый возраст она провела в таком страшном затворе в Иоанновском монастыре близ Кремля. И потом только при вошествии на престол Павла I было как бы ее вот этот строгий надзор над ней был ослаблен, и она смогла, в общем-то, встречать людей, общаться, давать им духовные советы. И находясь, в общем-то, в монастырской келье, она расширила горизонты своего мира и могла вот прозревать некие такие вещи и наставлять по духовному пути тех людей, которых, может быть, духовных чад, которые к ней притекали. И надо сказать, что некоторые по ее совету, по ее напутствию, в общем-то, пошли в монастыри, и один из них стал как раз оптинским старцем. И вот инокиня Досифея, мало того, что она сама как бы руководствовалась жизнью людей, давала советы своего духовника, она нашла в Новоспасском монастыре. Им стал старец Филарет, впоследствии принявший схиму Федор. Он был такой известный, в общем-то, богодухоносный батюшка, к которому притекала инокиня Досифея. И она завещала себя похоронить именно в Новоспасском монастыре напротив кельи этого старца Филарета. А потом, в связи с исследованиями в 1996 году усыпальницы бояр Романовых, ее останки были перенесены непосредственно в усыпальницу бояр Романовых, к которому она все равно по рождению имеет непосредственное отношение. И, в общем-то, это достаточно интересно, и я вас всех приглашаю. Усыпальница открыта в монастыре теперь каждый день. Музей действует, где вам абсолютно бесплатно предложат экскурсию. И, конечно, вы увидите потрясающие, замечательные фрески 17 века. Это Спасо-Преображенского собора. Они были написаны по указу уже Петра Алексеевича, будущего Петра I. Он уже стал царем. Это где-то 1689 год их написания. Писали известные костромичи, но не бригада Никитина, Черногории, а его сподвижники. Тогда он на тот момент писал, в общем-то, свою работу выполнял в Суздальском монастыре. Но одно из самых замечательных произведений фресковой живописи Новоспасского монастыря – это так называемое «Древо Рюриковичей», где древо это поливает великая княгиня, равноапостольная княгиня Ольга, ее внук, равноапостольный князь Владимир. И, в общем-то, все Рюриковичи запечатлены на сводах галереи Спасо-Преображенского собора. И надо отметить, что все они пребывают с нимбами, как помазанники Божии на царствование. И вот эту царскую идеологию, что любой управитель, именно царь, помазанник Божий, утверждена во фресковой живописи и вообще в мелких деталях Новоспасского монастыря. Поэтому и обитель с конца где-то с 17 века именуется царской комнатной обителью. И, пожалуйста, приезжайте. В общем-то, это легко найти от метро Пролетарской, в двух шагах Новоспасский монастырь. Такая в центре Москвы сохраненная жемчужина 17 века. Если мы говорим о царской теме, да, о 400-летии воцарения Михаила Федоровича Романова, во-первых, еще возвращаясь, вот вас отправляя в усыпальницу бояр Романовых, обязательно не пройди мимо могилы инокини, великой государыни инокини Марфы, которая погребена именно в Новоспасском монастыре в усыпальнице бояр Романовых. Она стала матерью первого русского царя из династии Романовых. Но что вот опять была это за женщина? Мы мало задумываемся. Да, мы говорим, что, в общем-то, Земский собор, да, вот избрал там более 200 представителей, избрали Михаила Федоровича Романова, который на тот момент пребывал в своих костромских пределах, да, где была вотчина до этого момента, до пострижения Ксении Ивановны Шестовой. В общем-то, они туда отправились спасаться. И мы знаем, какой подвиг Иван Сусанин совершил. И то, что представители Земского собора, в общем-то, высших иерархов отправляются в Кострому призывать на царствование Михаила Федоровича. Но вот тихая могилка, скромная инокини Марфы. Вот представьте, год ее рождения неизвестен. Она из такого достаточно известного была рода. Потом в 1585 году она выходит замуж за самого красивого щеголя Москвы Федора Никитича Романова. И потом вот это вот 600-й год, страшная опала Годунова на всю семью. Вы знаете, как пострадал Александр Никитич, да, которого замучили, то ли отравили в Луде. Как в этой яме сидел в местечке Нырок Михаил Никитич Романов. И какие он муки претерпел. И, в принципе, он почитается месточтимой святой именно вот в этом Нырокском районе. И потом, вот что ждало Ксению Ивановну? Всех родственников, да, отправили, сослали. Федора Никитича отправили в Сийский этот монастырь и постригли с именем Филарет, чтобы он уже никогда не претендовал на царский трон. А ее тоже разлучили с детьми. Тогда был малолетний Михаил и вот доченька Татьяна, совершенно маленькая. Их отправили на Белое озеро с тетками. Тогда Ксению Ивановну отправили в Заонежский монастырь, и там постригли с именем Марфы. И, в общем-то, они все пребывали в неизвестности. Только иногда вот эти весточки доносили люди, которые сопереживали вот тем мучениям, которые подверглись как бы эти люди, эта семья, эта династия, и они понимали, как тосковал Филарет уже, как он переживал, живы ли его дети, его жена. И, в общем-то, только в какой-то степени молился Богу, еще эта записочка сохранилась. Потом, значит, приходит Лжедмитрий, да, вот эта смута начинается, такая страшная смута. Годунову не удалось сохранить династию. Семья на какое-то время при Лжедмитрии воссоединяется в Ростове, потом они, перед этим они еще живут в Клину, потом патриарх митрополита Ростовского и Ярославского Филарета приходит, Лжедмитрий II забирают, значит, сначала в Тушинский лагерь, да, в плен, потом он какой-то момент уже там его делают патриархом прославленным, потом он вынужден идти под Смоленск и просить на царствование Владислава, сына польского короля Сигизмунда, а потом они просто не говорится то, что Владислав не меняет веры, его просто отправляют, значит, в плен. И, в общем-то, инокиня Марфа вот вместе со своим сыном переживает все эти страшные перипетии и свои жизненные, и своей страны. Они вот переживают вот эту осаду Кремля, которая случилась в 1612 году. Им сначала не дают выйти, потому что они его держат как претендента на престол. Потом они сразу скрываются в этих костромских пределах. И потом к ним приходит вот это большое посольство, которое провозглашает Михаила Федоровича царем, зовет его на трон. Приходит это посольство в Кострому, в Ипатьевский монастырь, причем ей же еще надо было прятать своего сына от поляков, которые хотели его как бы лишить жизни, и, в общем-то, этот подвиг Ивана Сусанина. Очень много передрях, перипетий нам очень сложно понять. И ведь вы понимаете, что это начало 17 века, то, что мы никогда не можем понять. Это век отравлений, смут, когда человеческая жизнь ничего не стоила, когда народ изголодался, избедствовался. В одном городе Угличе, в общем-то, практически весь город был уничтожен. В Москве люди были вынуждены жрать этих кошек и собак, и они все их съели, потому что голод был в стране. И, в общем-то, в страшных политических, абсолютно слаженной экономикой на тот момент, вот приходит это посольство уже в Ипатьевский монастырь, и на плечах именно инокини Марфы лежит вот эта вот огромная ответственность за то, чтобы благословить сына на царствование. И, в принципе, вот эта роль этой женщины абсолютно не замечена чаще всего в истории. И что она ему говорит? Я не могу благословить своего сына, потому что она только что, недавно, на ее глазах пережили, как зверски были убиты все члены семьи Бориса Годунова, как замучили Лжедмитрия I. И она говорит, московский народ испредательствовался, измалодушествовался. Какой бы царь ни вошел на престол, они все ему присягают, и потом это кончается -то кровью. И вот как мать, отправьте своего 16-летнего сына вот в той страшной ситуации, я еще не самыми красочными словами ее описала. И потом ей один из архиереев церкви говорит, что если она не благословит Михаила Федоровича, она вергнет народ и Русь вообще в еще большую смуту, из которой она и так не может оправиться. И только это, и молитва, наверное, у Божьей Матери, это было, наверное, очень пламенная такая плохое слово мне приходит, вот страстное, я не знаю, какая молитва, но чтобы вот благословить в этот миг своего вот этого малолетнего сына, который при этом, мало того, что ему 16 лет, он абсолютно не был воспитан, он абсолютно не получил какого-то образования, потому что его жизнь прошла в ссылках, недоедании, им никто не занимался, вскрывании, потому что они все время там перебегали. У него на Белом озере, так как их вроде бы не так хорошо кормили, как описано, у него начался этот рахит, они переболели, и потом после 30 у него, он всегда, ему подгоняли вазок, потому что очень болели ноги, и он не мог там передвигаться. Вот, и она принимает это, в общем-то, решение, благословляет. Мы все знаем, что этот путь из Костромы, который занял полтора месяца, что первую свою Пасху уже как бы еще не венчанным царем, но уже провозглашенным царем, Михаил Федорович встречает в городе Ярославле в Спасо-Преображенском монастыре. И надо сказать, что вот очень интересно, на всем протяжении, пока шестилетним, пока патриарх Филарет не вернулся из плена, все-таки великой государней и правительницей на тот момент была нашего государства инокиня Марфа, такой негласный, вот как мы всегда рассуждаем о роли женщины. И что еще? И, в общем-то, есть, сохранились грамоты, когда они направляются из, в общем-то, Ярославля, вот этот путь в Москву, вошествие, да, отмечено, и посылаются царские грамоты, и Михаил Федорович, значит, пишет о том, что подготовьте мне, пожалуйста, для моего царского пребывания, бытия, покоя, в общем-то, царицы Ирины. Моей матушке отмечены такие-то покои. Им возвращаются, отписывают бояре, значит, невозможно, леса нет, крыша сгорела, еще там что-то. Даже на первом этапе вот этого пути инокиня Марфа, и она на самом деле великая государь, не отступается от задуманного. Ей всегда, она прекрасно понимает, что должны поднимать престиж царской власти и вообще показывать не только иностранцам, но и каждому подданному, что царь – это помазанник Божий, это непростой человек, и во всем блеске представать при нищей совершенно обстановке. Просто на тот момент в Москве не было ничего, средств не было. И значит, вот эти вот отписки которые они получают, что нет возможности. На что инокиня Марфа, я думаю, именно она твердо отвечала: «Изыщите, найдите, остановимся только в этих покоях». И она целенаправленно следовала своей вот этой идее и своему задуманному. И на самом деле, в общем-то, за 6 лет, просто когда страна во всех отношениях лежала в руинах, когда Польша у нас отобрала Смоленск, шведы были в Новгороде, полная разруха, везде еще вот эти банды казаков, Заруцкого и так далее, просто злобствуют, уничтожают, грабят это повсеместно, все равно вот страну смогли удержать на плаву, и уже смута, как считается, закончилась в 1619 году, когда из плена пришел патриарх Филарет, и у нас наступила симфония государственной и церковной власти, она дважды повторялась в 17 веке, и когда стало два государя, они подписывались, и даже у патриарха Филарета он подписывался Филарет Никитич, единственный патриарх, у которого было отчество. Но, в общем-то, и с другой стороны, вот я вам рассказала небольшую судьбу инокини Марфы. После того, как пришел патриарх Филарет, она удалилась в Вознесенский монастырь, в нем пребывали все великие княжны наши, и потом всех царевны были похоронены и там какое-то время находились. К сожалению, Вознесенский монастырь, основанный супругой Дмитрия Донского, не сохранен, он снесен, и к счастью, что инокиня Марфа завещала себя похоронить, в общем-то, в Новоспасском монастыре. И сразу же, в общем-то, она на Новоспасском монастыре отписала свою вотчину, вот это село Домнино, где свой подвиг за царя совершил, за будущего царя, и крестьянин Иван Сусанин. И потом она сделала в Новоспасский монастырь колоссальные вклады, конечно же. Она все надгробия Романовых украсила изумительными ризами, скажем. Все это было украшено жемчугом. Очень красиво, и она подарила как раз икону Божией Матери Смоленская. И это до сих пор икона, вклад инокини Марфы, находится в Новоспасском монастыре, и вы можете ее видеть в любой день этого нашего земного краткого бытия. Вот такая история, то, что связано с Новоспасским монастырем. И я вас уверяю, таких цепочечек очень много. Допустим, если мы говорим, Николай II посещал Новоспасский монастырь в своей истории трижды. В 1900 году он проводил Пасху в Кремле, в Москве, и там даже был такой интересный случай, это описано в воспоминаниях, то, что на Великий Пяток шел крестный ход, у царя-императора потухла, значит, свеча, следуя за плащаницей, и какой-то, значит, кучер, какой-то там госпожи с не совсем русской фамилией просто подошел к императору и зашел. И этот кучер был осчастливлен до конца своих дней. Вот просто у него было это некое такое счастье. И потом, как раз в этот визит, император Николай II посещает, конечно же, Новоспасский монастырь. И тогда братья обители выступили с таким предложением, что за свои средства в усыпальнице бояр Романовых устроят храм в честь преподобного Романа Сладкопевца. Мне кажется, логика понятна, что... Роман, да, небесный покровитель, вот основатель, если так можно сказать, династии. Храм был устроен, и в конце 1902 года его освящали. И вот посмотрите, кто присутствовал на этом освящении. Конечно же, генерал-губернатор Москвы, великий князь Сергей Александрович, который по прошествии этого дня, по-моему, там 29 декабря 1902 года запишет, что был на освящении чудной церкви на Новоспасском монастыре, потом заходил пить чай с настоятелем. Конечно же, с великим князем была его супруга, великая княгиня Елизавета Федоровна. И освящение производил тогда на тот момент митрополит московский Владимир по фамилии Богоявленский. И вот посмотрите, как вот тогда еще, когда, может быть, все были счастливы, в одном храме вот соединились эти судьбы, да, эти люди. И потом 1905 год, великий князь первый, кто будет убит, значит, 1918 год, митрополит Владимир тогда на тот момент станет митрополитом киевским, и первый пострадает, да, от вот этой безбожной власти. И Елизавета Федоровна, вы все прекрасно знаете, 18 июля, шахта Алапаевска. Вот так вот, но еще в Новоспасском монастыре все тогда в какой-то такой счастливой жизни встречались. И вот в Новоспасском монастыре как раз до сих пор хранится память этих великих людей. И надо сказать, что, в общем-то, вчера праздновался собор новомучеников и исповедников российских. И это обитель, которая когда-то именовалась царской, да, комнатная обитель, куда все цари из династии Романовых притекали на богомолье, и даже Петр I в 1717 году подарил этой обители 1000-пудовый колокол на большую колокольню по знаменованию, в общем-то, памяти о своих предках. И вот сейчас Новоспасский монастырь осуществляет сбор средств на отливку этого колокола именно в 1000 пудов, и колокол будет именоваться Романовским, потому что это как раз должен он отлить в год 400-летия воцарения Михаила Федоровича. Его благословил как бы иконографию этого колокола, благословил святейший патриарх Кирилл, и уже фальш-колокол, вот этот большой, уже сделан, и сам колокол будет весить в современном весоизмерении, это 16 тонн, ну, как у вас на Большом Златоусте. И, что интересно, отливаются на колоколитейном заводе Николая Шувалова в Тутаеве. А Тутаев – это прежнее старое название города Трех Святых, Романов, Борисоглебск. Город разделен Волгой. Вот правая сторона – это Борисоглебск, а левая – это Романов. И вот наш романовский колокол отливается в древнем городе Романове, основанном еще святым благоверным князем Романом Углическим. Но вот это роман все время присутствует. И вот я не закончила мысль, то, что это царский монастырь, в общем-то, первый из московских обителей в 1918 году стал расстрельным монастырем. И в обители есть так называемый итальянский дворик, он тоже открыт для всеобщего поклонения. И именно в этом дворике, где сосредоточение трех храмов Покровского, Спасо-Преображенского и Знаменского, как раз это место закрыто от какого-то доступа, да, и причем звукового, производились расстрелы, и расстреливали, говорят, огромное количество людей, кого, что мы, наверное, не узнаем до сих пор, хотя как знать. И это тоже сейчас в итальянском дворике установлен поклонный крест. И мы также в Новоспасском монастыре, как и вы в Екатеринбурге, положили традицию совершения царских дней. То есть это дни памяти царской семьи, и проводятся они как раз вот в этом итальянском дворике, а в усыпальнице бояр Романовых служится ночная литургия.
Разговаривали с людьми по поводу того, что как можно было бы отметить 400-летие династии, и мнение такое вот у людей, что, ну, может быть, это пафосно звучит, но тем не менее это достаточно искренне, что самое лучшее все-таки покаянием своим, да, собственным. Ну, много я слышала мнений таких же, что вот все говорят, нужно ли всеобщее покаяние или не нужно.
Понимаете, это дело, вот все, что называется всеобщим, мне это очень пугает в какой-то степени, потому что оно может быть очень показным и неискренним. Вот что значит всеобщее? Это как? Вот как это проявляется? А когда каждый для себя лично избирает, вот, это другое. Мы можем соборно молиться, наверное.
Вот так крестные ходы, те, кто считает, да, необходимым.
Это вот выражение, вот призвать всех к всеобщему покаянию. Мне кажется, это каждый решает для себя, это вот душа человека. Если он считает это нужным, то он так поступает. У меня все время последние его дни, пример, почему-то, помните, 40 сивасийских мучеников. Ведь один ушел с этого озера льда, а другой, видя правду всех этих, которые стояли на этом льду, видя вот их какую-то незримую правду, ведь он вышел и встал, и принял эту смерть, будучи там не крещенный, не проповедовал Христа, но он увидел вот эту Божью правду в тех людях, которые стояли. И иногда, может быть, не надо много говорить, много чего-то делать, а надо вот просто видеть то, что вот видишь правду человека и идешь за ним. А ведь у человека есть правда, ее не может не быть. Поэтому в какой-то степени можно поступать, как вот тот последний севастийский мученик. Вышел на лед и рассуждать не стал. есть Бог, нет Бога. Вот он увидел их. И вот это вот такой образ, который, мне кажется, явственно. И когда люди видят, что идут крестным ходом, а ведь я знаю много людей, даже у нас из Новоспасского монастыря приезжают, они ехали к вам в этом году на один день, на одну ночь, но с таким желанием, чтобы пройти, и они дошли, и Бог им дал силы, и причем это были совершенно разновозрастные люди, не совсем там спортивные, подготовленные, не олимпийские чемпионы, там еще со своими скорбями, немощами, болезнями, но они прилетели, кто-то на поезде доехал в эту ночь в Екатеринбург и пошли, чтобы следом вернуться на работу и так далее. И таких людей же масса. Им ничего объяснять не надо. Вот она правда такая, и каждый человек ее избирает. Либо он останется в этой бане, либо на лед выйдет. Но на лед выходит просто единица. Это еще с времен апостолов.
Может быть, и не надо рассуждать, но рассуждений сейчас много по поводу, например, наилучшего устройства для России и в том числе возрождение монархии. Но видя, как она рождалась, вот как вы рассказывали, просто в муках.
Она в муках рождалась. Я вам еще не рассказала, как... Помните, у Пушкина, вот память его вчера была, 176 лет, он же пишет в своем Борисе Годунове «Романово, Отечество, Надежда». Кто изгнан там, я сейчас не процитирую дословно. Вот «Романово, Отечество, Надежда». Но что сделали с этими Романовыми, там, когда пришел на царствование Борис Годунов, который был образованнейшим, интеллигентным, интеллектуальным человеком, но который, когда он призывал звездочетов и говорил, буду ли я царствовать, да, находясь, являясь как бы братом, шурином царя Федора Ивановича, вот хотел властвовать, царствовать, и он вот этих магов присылал, его один вопрос, буду ли царствовать, ему сказали, будешь 7 лет, он сказал, хоть 3 дня, ну, хоть 7 дней, но царствовать. Вот это вот времячиковская такая позиция, она очень свойственна нашему времени, абсолютно. Ничего за 400 лет не изменилось. И он прекрасно понимает, что главные претенденты у него Романовы, которые, во-первых, по крови связаны с Рюриковичами, во-вторых, любимейшие народом, порядочная, в общем-то, семья и такой клан, очень интеллигентный. Он просто под корень его рубит. Придумывается это дело о корешках, да, вы прекрасно знаете, вот это вот осень 1600 года, когда бегут стрельцы в эту усадьбу Романовых, которая до сих пор сохранилась по адресу Варварка 10, и когда уже Михаил Федорович вошел, это место стали называть Старым Государевым двором, и вот по иронии судьбы Варварка 10, старый Государев двор, смотрит как раз на новый Государев двор администрации аппарата президента Российской Федерации, вот тоже какая-то вот ирония судьбы, но вот интересно, когда ты можешь встать на это перекрещивание этих путей, это очень близко, там Никольский переулок и вот Варварка, и вот просто они по диагонали друг на друга. Этот дом сохранился, это была целая большая усадьба, у них было порядка 200 слуг, и, в общем-то, они держали оборону. Это было страшное такое, в общем-то, побоище, которое описали поляки, как пришли, значит, изымать Романовых по доносу как раз слуги Александра Никитича о том, что есть вот в подвалах какие-то корешки, корешки эти приносились, рассматривались в аптекарском приказе, и говорилось о том, что, в общем-то, Романовы собираются отравить Бориса Годунова. И вот потом вот эта расправа, ссылка, да, вот Михаил Никитич, это же просто вот посадить как бесчеловечно, был 17 век. Посадить просто вырытую в Пермской этой области яму, и его просто вот, не имея никаких там человеческих условий, он год почти протянул в этой яме. И какое милосердие оказали вот эти местные крестьяне, дети Ныроба, которые подавали ему в дудочках квас и масло. И потом, как поступили с этими мужиками, которые устроили следственное дело, и только двое из них, по-моему, вернулись назад в Ныроб, а были замучены по дороге, в общем-то, приспешниками Бориса Годунова. И потом, когда Романовы пришли, как они всех отблагодарили, надо сказать. Вот эта черта, мы уже говорили о том, что мы не всегда помним и можем благодарить. А вот Романовы, они, во-первых, отдали все вот эти вот благодарственные грамоты там со всеми этими деньгами и ныробским крестьянам. И вот этому отцу Герасиму, который поставлял в весточки в Заонежскую область инокини Марфы. Они отблагодарили всех вот крестьян, там этих потомков Ивана Сусанина, его зятя и так далее. Дали им благодарственные эти дарственные грамоты. И, в общем-то, вот тоже такой момент. И всегда любая власть, династия, это все равно кровь. Это надо прекрасно понимать. И я думаю, что вот у нас была такая эта триада за веру царя и отечества. У нас уже царя нет, но хотя бы мы должны сохранить веру и наше отечество. Пусть бы это не покажется высокими какими-то словами, но если мы не будем верить, и, то у нас ничего не будет. Просто ничего не будет. И у нас отечество, вот вы знаете, мы сейчас на автобусе ехали с иконой Божией Матери Всецарицы из Москвы, да, в Екатеринбург везли. И я вот думаю, ну я вот посмотрю на эту родину, мы очень мало же знаем о своей стране, мало путешествуем, мало где бываем, по большому счету. Нас все время, мы стремимся куда-то в страну далече, нас за границу сейчас гораздо больше влечет. Я прекрасно понимаю, что это путь ссыльных, да, вот, и самый такой прекрасный на юг путешествие. Но все равно, вот вы знаете, какая унылость охватывает, когда ты едешь часами перед окном твоим, перед взором, мелькают километры вот этих белоснежной пустыни, но еще лес там есть, и нету абсолютно тропинок, домиков, еще что-то. Потом бах, появляются домики, которые абсолютно унылый, печальный вид. И потом опять вот это сменяется пустотой, и это же километрами.
Как в свое время митрополит Смоленский и Калининградский, приезжая к нам в Екатеринбург, сказал, летишь на самолете, видишь эти просторы, неколонизированные. Еще тогда
абсолютно. Вот вы знаете, меня это поразило. То есть ты едешь в какую-то бесконечность, такое ощущение, что людей-то вообще нет. Вот при всем, как бы мы говорим, мы богаты, мы еще что-то. Там, да, ну вот такое какое-то вот печально это все обозревать в какой-то степени. Вот не могу сказать, что это радостно. Но я хочу сказать, что вот в Центральной России разрухи больше. Что вот этих перекошенных всех домов с выбитыми окнами, они встречаются в Центральной России гораздо чаще. Тут просто дома реже попадаются. Там ты едешь все время деревеньки, село. А тут едешь. О, домик. 2-3.
Вот у вас ребята будут собираться команды. Наверняка у многих возникает вопрос. Но если вот, например, в наш музей зайдите, да, Патриаршее подворье, вы же, наверное, были.
Да.
И я видела, как дети выходят с какими оттуда глазами, и, да и не только дети, и педагоги. Так оказывается, метро – это царский проект, БАМ – это царский проект, электрификация всей страны – это царский проект. То есть все, что задумалось, спроектировал царь, воплотили большевики на костях, и потом выдали за свое.
Да ничего не нового под луной.
Насколько мы были сильны, насколько мы были богаты, девчонки ревут, подростки. Как это так? Неужели ничего не вернется? Вот эти дети, они не будут вас спрашивать, нельзя ли вернуть вот это все?
Ну, понимаете, это же во многом уже зависит от нас и от воли Божьей. Конечно, бы хотелось. Там прирост населения был почти при царствовании Николая II, по-моему, 20 миллионов. И у нас сейчас вымирающая страна. Ведь во многом будущее зависит от каждого из нас. Насколько мы будем счастливы, насколько мы будем, да, трудиться честно. Не пытаясь, вот раньше мы все мечтали стать космонавтами, там, я не знаю, железнодорожниками, еще что-то. А сейчас о чем мечтают наши дети? Стать бизнесменами, там, где какой кусок урвать. И это все начинается от того, что, в общем-то, какое-то вот поколение, я так думаю иногда, оно просто упущено. То, что у нас дети очень редко читают. Вот сейчас президент тоже поднимал вопрос по поводу того, что из курса литературы убрали Куприна, Лескова и так далее. Ну, во-первых, это делают его министры. Это как опять какие-то двойные стандарты. Но когда убирают Чехова, там, Лескова, то убирают, во-первых, народы, лишают души какой-то. Вот этого размышления. С одной стороны, мы с вами говорили, что не надо размышлять, но надо всегда думать, сопоставлять, а почему при царе это было так? Михаил Федорович построил этот, начал строительство храма Преображенского собора Новоспасского монастыря. А вот почему он еще, он 400 лет стоит? И не революции там многочисленные, да, ни одна, не Великая Отечественная война, которая все равно как бы, не все передряги, как издевались над этим собором, да, во время советской власти, но он стоит. И фрески сохраненные стоят, потому что, может быть, делали все для Бога и на совесть. А мы что не сделаем, у нас вон все разваливается. Может быть, от этого еще? от этого воспитания и отношения, то, что тогда это было и Богово, и как бы боялись греха. Но единственное, конечно, вот какие-то примеры истории, которые, вот, наверное, отправляясь в это прошлое, дают почву для размышления. И там вот все равно какой-то уроки можно выбрать и для себя. Вот этого спокойствия, допустим, царской семьи, этого смирения, этого терпения. Ведь никто там, допустим, началась Первая мировая война, ведь это были поступки. Понимаете, мы сейчас в своей жизни очень редко совершаем поступки. Они взяли все великие княжны во главе с Александрой Федоровной, да, и пошли в эти госпитали лечить раненых. И у нас в Новоспасском монастыре хранится, допустим, вот это вот яичко, которое какой-то такой художественной ценности не представляет, но имеет огромную нравственную силу. Были наштампованы специально пасхальные яички, не Фаберже, нет. А самые простые с монограммой императрицы. И эти яички, вот пасхальную радость императрица приносила в госпиталь и дарила каждому солдату, протягивая это яйцо, говоря: «Христос воскрес». Были поступки, а вот сейчас поступки, допустим, да, если соизмерять, вот какие поступки? А очень важно, все мы говорим, помните, как, опять возвращаясь, герою Чехова: «А сами-то вы верите?» И еще он там говорил: «Дело надо делать, дело». А у нас все уходит в какие-то очень много разговоров. Мы сначала вот принимаем даже программу по литературе, абсолютно выкидывая оттуда все, что можно, что может научить ребенка, да, оставляя какие-то кроки, наполняя ее каким-то современным таким содержанием, причем сексуального характера, как вчера стали разбираться. И президент нам говорит, как он против. Ну вы же это уже приняли. Мне вот эта жесть двойных стандартов как-то вообще непонятно. Сначала мы одного министра лелеем, назначаем. Это же опять ваш выбор и ваш человек. Потом все, что сделал предыдущий министр, нынешний, которого назначили, вынужден это все заново переделывать. Ну нельзя все время машину-то, она не, и так бедная, пойти не может. А ее все время ей скорости переключать. Так она уже запуталась, в какой скорости-то ей ехать. Я не знаю, мне кажется, народ всегда будет в какой-то степени недоволен властью. Это всегда было. И очень многие были недовольны, допустим, Михаилом Федоровичем, если мы вспомним, да, а когда Анна Иоанновна, да, последняя прирожденная русская императрица, царица, как и недовольны были все, что ее окружали немцы и Берон, там, во главе с Бероном. Но у немцев было не так много. В принципе, если посчитать, те же самые и остались. Но их же ненавидели. Мы всегда найдем какой-то повод, чтобы быть недовольными властями. Но, с другой стороны, еще надо быть недовольным собой. Что я-то сделал? Вот почему пенять-то надо все время туда? А мы тоже очень многое на местах. Вы знаете, каждый, если бы вот честно делал, кажется, можно что-то изменить. И вот это такое большое паломничество, это первое, которое осуществила вот эта икона Божией Матери Всецарицы. Надо сказать, с другой стороны, мы ее провезли по такой территории большой страны, и, может быть, мы во время пути читали Акафист, она тоже в какой-то степени осенила этот путь, эту землю. И когда приехали, колокола как раз большого вот этого храма нового, большого Златоуста, не подозревая своим звоном таким мощным, гулким, протяжным, встретили в Екатеринбурге икону Божией Матери Всецарицы. Но я думаю, что для Екатеринбурга в какой-то степени это может быть большим утешением. Если хоть на минутку вот перед этим образом какие-то горе, болезни оставляют людей, если у них вот свет этой надежды, да слава Богу.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с пресс-секретарем Новоспасского мужского ставропигиального монастыря Юлией Владимировной Стихаревой.